Издательство «Бомбора». Океан книг.
Любовь без дублей. История перевертышей, которые помогут по-новому взглянуть на жизненные трудности. Таша Муляр. Читает автор. Приветствую вас, мой дорогой слушатель. Меня зовут Таша Муляр, я блогер, создатель сериала «Жизнь без дублей» на Ютубе, а также автор этой книги. 5 лет назад я начинала вести свой канал на Ютубе. До этого не знала, кто такие блогеры, и еще буквально 5 лет назад не представляла, что напишу книгу. Творчество всегда было неотъемлемой частью моей жизни. Оно помогает мне наполняться и самовыражаться. Когда-то хотела стать актрисой, потом училась на педагога, полжизни проработала директором рекламной типографии, дальше стала дизайнером украшений, блогером и писателем. В жизни было много событий, взлетов и падений. Через них я училась и менялась. Так получились истории моих героев. Вам предстоит сегодня вместе со мной окунуться в истории героев, для которых обыденность оказывается непредсказуемой. За разочарованием всегда следует надежда, а большая любовь сваливается на них, как снег на голову. Это история перевертыша, о поиске счастья в огромном мире, о трудном выборе, о важности взаимопонимания. Но главное, она о людях, чьи переживания так по-человечески понятны. Мой девиз «Дальше будет лучше» стал девизом и для моих героев. Надеюсь, этот сборник поможет вам узнать что-то новое про самих себя, увидеть свои проблемы со стороны и по-новому отнестись к ним. Приятного прослушивания. Перевертыш. Перед глазами мелькали темные скользкие стены туннеля, пролетающие за окнами вагона. Непривычно было ощущать себя среди такого количества людей в самом эпицентре дневной давки. На кольцевой, даже в обеденное время, много пассажиров. За последние годы Виктор отвык от метро, которым пользовался в студенческие годы. Купив машину, позволял себе шиковать. Сейчас с деньгами было туго, заказчик находился на другом конце города, и в целях экономии Виктор воспользовался подземкой. Он ехал в метро с очередной провальной встречи. Покупатель не только отказался внести вторую часть оплаты за товар, но и затребовал назад ранее перечисленные деньги. В метро можно ездить по-разному. Одни торопятся, ничего не видят вокруг, несутся, сломя голову, расталкивая своих сотоварищей по утреннему метроспринту всеми частями тела. Это особое искусство — умудриться прокатиться в московском метро в час пик. Спасайся, кто может. Момент, когда всем резко понадобилось в одно и то же место в одно и то же время. Причем каждому туда нужно больше других. Приоритетов нет. Забыты все правила приличия. Главное — ловко пропихнуться. Особенно тяжело девушкам на шпильках. Как они вообще умудряются выжить в этих экстремальных условиях, да еще сохранить в целости прическу, колготки и сумочку? А потом, вынурнув из пасти подземного перехода, отряхнуться, чуть поправить волосы, протереть туфли от следов мастодонтов и поплыть по улицам Москвы в сторону ближайшей кофейни, эдакой павой-лебедью, будто бы вышедшей из шикарного авто. Мастерицы, одним словом. Другие же, как наш Виктор, например, едут неторопливо, будто без цели. Хотя и правда, его цели на сегодня закончились. Еще утро, а ехать уже никуда не нужно. Хотя нет, нужно, да некуда. Вот и накатывают круги по кольцевой, почем зря протирая вагонное кресло, обтянутое пессимистичным дерматином. Витя родился в семье самых простых москвичей. Тут меня кто-то захочет поправить, мол, ага, простых москвичей. А Витя никак не влиял на место своего рождения. Он родился сразу москвичом. И то, о чем некоторые мечтают и к чему стремятся, далось ему изначально. Почему москвичи так кичатся своим происхождением? А вот и не кичатся. Быть рожденным в Москве не хуже и не лучше, чем где-либо еще. Тебе ничего. Само по себе с неба не падает, хотя многие ошибочно так думают. Отец и мать Вити работали в одном НИИ. Туда они пришли еще совсем молодыми, после института, в котором и познакомились. Поженились, создали крепкую социальную ячейку. Пусть не сразу, но родили сына. Про такую семью принято говорить среднестатистическая. Ровненько так жили. Работали, отдыхали, весь год копили по чуть-чуть. То мебель прикупят, то сыночка на море свозят. Все как у всех, средненько и серенько, без фейерверков и шампанского. Жили по строго заведенному графику. Утром на работу, вечером домой. Ужин под новости по телеку, потом спать. В выходные на рынок, продукты по полочкам, уборка, променад вдоль достопримечательности района, уроки, отбой. Были у них и теплые семейные вечера, выкраиваемые из всей рутины бытия. Особенным событием было квашение капусты. В первую субботу октября, когда уже продают позднеспелую капусту, шли на рынок. Отец брал тележку, сумку на колесах. Витя терпеть ее не мог. Какой-то позор с ней ходить. Хотя везти назад 15 килограммов капусты в ней было удобно, не поспоришь. Осенний рынок выглядел притихшим. Нет такого буйства красок и ароматов, как летом или весной. На всех рядах морковь, лук, картошка, румяная свекла и, словно сбежавшие снеговики, высятся крупные, почти белые капустные шары. Отец долго ходит с чувством и толком похлопывает качанчики. Те радостно отзываются гулким уханьем изнутра, словно прося взять их с собой. Переговаривается с продавцами. «Это слава у вас?» «Слава, слава! Бери, хозяин, крепкая, отличная капустка получится!» «Да пойди врешь, что слава! Откуда ты ее привез-то?» «Мы из Тамбова приехали, свое хозяйство у нас. Хочешь, попробуй, жена сама квасит и квашеную тоже продает». К слову сказать, слава была у всех. Этот факт удивлял Витю, ставя под сомнение подлинность слов продавцов. Устав выбирать и напробовавшись, отец наконец определяется, и их заветные кончанчики укладываются в тележку. Потом брали толстенькую короткую морковь, обязательно с круглым кончиком. «Такая самая сочная и сладкая», — приговаривал отец, размещая морковь рядом с капустой. На самом верху гордо лежала пара килограммов антоновки. Самых ароматных яблок на свете. Далее они гордо везли свое богатство домой, где под звук телевизора все вместе резали, мяли и укладывали в 10-литровые эмалированные ведра пушистые белые перья, оживленные всполохами натертой моркови. На дно помещали яблоки. Их очень любила мама. Они за пару месяцев пропитаются рыжеватым капустным соком, станут восхитительно хрустящими и чуть газированными. Капусту плотно набивали в ведра. Сверху мама выкладывала белое холщовое полотенце, накрывала тарелкой, вокруг которой через пару дней образовывалась рыжая морковная пена. Когда она усмирялась и появлялся прозрачный терпкий сок, можно было пробовать. Ведра с капустой ставили зреть на балкон. Там они оставались даже в мороз. Здорово было вынырнуть в холод на балкон, впуская в комнату облако морозного воздуха и набрать себе миску хрустящих витаминов. Средний Витя средний учился в средней школе. Самый обычный, районный. По правде сказать, это был старый район Москвы, застроенный и перестроенный в начале 60-х годов. В округе стояли блочные 9 и 12 этажки, многие из них были кооперативными. Кухня 5 метров и две комнаты, 9 и 15. Предел мечтаний родителей, вступивших в кооператив и долгие годы гасивших взносы с каждой зарплаты. Было ли некомфортно маленькому Витеньке в его мире? Нет. Он просто не знал другого. Как и все мальчишки, учился, гонял футбол, прогуливал уроки, мечтал о велике, перепробовал массу кружков и, в отличие от остальных, нашел один, который пришелся по душе. Примерно в 6 классе мальчик не на шутку увлекся резьбой по дереву. С учителем повезло.